«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Москва теряет свое историческое наследие под ковшами эскалаторов. Под такими или схожими заголовками выходит публикация о положении в Москве. Несмотря на активные протесты общественных организаций и горожан, исторические здания продолжают исчезать с карты столицы. И хотя в 2011 году было снесено в разы меньше зданий, чем в предыдущие годы, ситуация остается тяжелой. Историческое здание по адресу Большой Козикинский, переулок 25, было снесено практически полностью еще год назад. От него оставалась только часть. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин вынужден был согласиться на временную приостановку строительных работ до проведения дополнительных согласований с местными жителями. 13 марта работы возобновились, экскаватор начал разгребать завалы строительного мусора, подъехали самосвалы. Активисты вновь вышли перегородить им проезд. На Козихинском побывали депутаты Государственной Думы Дмитрий Гудков и Илья Пономарев. Граждан, пытающихся помешать сносу, не допускают на стройплощадку с помощью полиции. Активисты организации в защиту Москвы утверждают, что этот дом постройка 19 века и представляет историческую ценность. Между тем, его собственник ТСЖ «Вектор» имеет большие планы на занимаемый этим домом участок. На этом месте планируется построить 7-этажный дом с двухуровневой подземной парковкой. В Большом Козикинском переулке продолжены работы по сносу дома. На месте сноса застройщики и полицейские, и гражданзащитники утверждают, что проект до сих пор не утвержден. О том, почему спасение исторической застройки столицы остается уделом энтузиастов, мы сегодня беседуем с Еленой Ткач, координатором общественной коалиции «Защита Москвы», депутатом муниципального собрания района Пресненский, и Дмитрием Катаевым, бывшим депутатом Мосгордумы, сопредседателем движения «Жилищная солидарность». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Елене. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер.
На каком этапе сейчас находится противостояние по адресу Козикинский переулок, дом 25?
Сегодня вывезли несколько грузовиков остатков дома. Сам дом, часть дома еще стоит. В принципе, там с одной стороны по фасаду есть просто вот целая стена до третьего этажа. То есть я так понимаю, что, скорее всего, завтра приедут разбирать вот остатки с отбойными молотками. Они уже активно готовят вот эту территорию под стройплощадку. И, насколько я помню, еще в прошлый четверг застройщик рапортовал о том, что дом полностью снесен. Это ему было нужно для того, чтобы получить ордер ОАТИ уже для строительных работ. На самом деле и сотрудник ОАТИ приезжал и зафиксировал, у нас есть запись на камере, что он видит, что дом не снесен, что дом до сих пор стоит, часть его. И сегодня до сих пор еще часть дома есть, так что это опять наглое вранье. Я знаю, что закончился срок действия разрешения, выданного мужским наследием на снос. То есть без разрешения мужского наследия ордер недействительный. Сегодня работы велись совершенно незаконно с разрешения префекта Центрального округа города Москвы Байдакова и, собственно, под охраной полиции того же Центрального округа, то есть его же полиции.
К нашему разговору подключилась Наталья Владимировна Самовер, координатор движения «Архнадзор». Добрый вечер, Наталья Владимировна.
Добрый вечер.
Каковы еще адреса горячих точек, где идет противостояние градозащитников и столичных властей или застройщиков, которые угрожают историческому наследию столицы?
Ну, вот совсем недавно был абсолютно вопиющий случай на улице Академика Павлова в Кунцево. Там прекрасный исторический район, так называемый городок ЦКБ, застроенный в середине 50-х годов по единому проекту, такой прекрасный жилой ансамбль в сталинском стиле. Несколько жилых домов, два дома общежития, где жили сотрудники ЦКБ, и детский сад. Весь этот комплекс принадлежит, так же, как и Центральная клиническая больница, управлению делами президента. И управление делами решило, что оно может на этой земле построить что-нибудь более прибыльное. И в результате, когда этот прекрасный ансамбль заявили в качестве памятника архитектуры на охрану в итоге были поставлены не все постройки, а только часть. От ансамбля отгрызли кусок, и этот кусок на глазах у нас несколько дней назад сносили. Сносили одно из зданий общежития, которое построено в едином стиле, по единому проекту с остальными постройками. На этом месте изначально планировалось поставить 2 40-этажных дома. Теперь речь идет о том, что эти дома будут не 40-этажные, а 18-этажные. Но замечательно сохранившийся ансамбль, замечательно сохранившаяся городская среда разрушаются очень жестоко и безвозвратно. И к тому же еще жесточайшим образом нарушаются права людей, жителей этого общежития, которые много десятилетий там прописаны, обитают. Год назад их вытеснили оттуда после очень такой подозрительной коммунальной аварии. но при этом заявили им, что будет капитальный ремонт. Поэтому они не выписались оттуда, и там остались их вещи. И этот дом сносили вместе с их вещами. И у людей больше нет никакой прописки. Они прописаны в доме, который снесли.
Спасибо. Вопрос Дмитрию Ивановичу Катаеву. Добрый вечер, Дмитрий Иванович.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете пассивность столичных властей вот в случаях, описанных Еленой и Натальей?
Ну, это не пассивность, это скорее активность. А чем объясняю? Коррупцию, естественно. Такие вещи, которые противоречат интересам жителей, в какой-то степени, наверное, законодательству, я не могу утверждать точно, я документы не смотрел, но, наверное, это все результат коррупции, конечно. До какого уровня эта коррупция доходит? Ну, раньше я бы сказал, что уверенно сказал бы, что до самого высшего. Сейчас я это утверждать, имею в виду Лужкова, сейчас я это утверждать не берусь, но если до высшего уровня эта коррупция не доходит, то это все равно вина Собянина, потому что в сущности в Москве ничего не изменилось. Неизбранный мэр не может укорениться в Москве и проводить разумную политику, потому что у него просто нет команды. Если бы он был избран, он бы пришел со своей командой, ну, скажем, в 1000 человек. И нашлось бы место и префектам там, и главам управ. То есть можно было бы действительно Москву изменить существенно. Этого не было. Ну, вот и происходит то, что происходит. Причем я бы, если можно, я еще добавлю чуть-чуть.
Да-да.
Ведь не только это, о чем говорилось. Вот около месяца назад был жестоко избит Михаил Шульман, председатель ТСЖ, ну, очевидно, за то, что выиграл суд, отсудив в пользу собственника в доме чердак. Помещение заведомо техническое, заведомо принадлежащее жителям по закону, но вот его пришлось отсуживать. И через буквально там 2-3 дня после победы в суде он был жестоко избит. Я не знаю, сейчас он в реанимации или нет, но долго был в реанимации.
Спасибо, Дмитрий Иванович. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, почему спасение исторической застройки столицы остается уделом энтузиастов, мы в нашей программе беседуем с Еленой Ткач, координатором общественной коалиции в защиту Москвы, депутатом муниципального собрания района Пресненский, Натальей Самовер, координатором движения «Архнадзор», и Дмитрием Катаевым, бывшим депутатом Мосгордумы, сопредседателем движения «Жилищная солидарность». Трое у нас на прямой телефонной связи.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуацию в Москве обсуждаем с защитниками ее исторического наследия Еленой Ткач, Натальей Самовер и Дмитрием Катаевым. Вопрос Елене Ткач. Вы недавно были избраны депутатом муниципального собрания района Пресненский. Расширились ли ваши полномочия по защите своего микрорайона?
Ну да, конечно. Я для этого именно избиралась депутата и для этого вот пережила, собственно, эти выборы. Это было нелегко. Сейчас я, по крайней мере, знаю, что я могу принимать участие во всех комиссиях, которые собираются у нас в районе по различным горячим точкам. Я могу иметь доступ к технической документации. Правда, вот в случае с Большим Казихинским это дало осечку, то есть там застройщик просто не дает никакой информации, не дает никаких документов. Он ходит с портфелем, прижимает его к груди и все. То есть там понятие, есть разрешение, нет разрешения, нужно обзванивать все инстанции, которые тоже могут дать ложную информацию, но чаще всего говорят правду, особенно УАТИ. Но тогда уже приходишь и начинаешь ругаться с застройщиком и говорить, а вот УАТИ говорит, что нет ордера. Он улыбается, смотрит, говорит, а у нас есть ордер. Ну вот просто детский сад какой-то получается. Еще также я смогу в качестве депутата формировать комиссии сама. То есть у нас самая большая проблема была в том, что находили одного-двух человек из дома согласных со стройкой, там, ну, не знаю, как покупали, угрожали, запугивали. И дальше после этого комиссия считалась собранной, и на жителей других домов там могло доходить до 7 домов. Уже плевали и просто не обращали внимания и рапортовали наверх в мэрию, что у нас работает комиссия. Вот сейчас я хочу положить этому конец, я хочу, чтобы комиссия, если формируется, то там помимо жителей домов могут участвовать все желающие жители квартала или района, и обязательно должны быть приглашенные эксперты со стороны жителей. Потому что зачастую приходишь, сидит человек из института Герсиванова, я отлично знаю, как они подписывают все гидрологические экспертизы, они даже не смотрят на карту, берут старые советские. И считают, что все проведено. Так что сейчас я считаю, что комиссии мы будем формировать совсем по-другому и в более расширенном составе. Ну и, естественно, будет широкая информация жителей о том, что было на комиссии, что решили с развешиванием объявлений по подъездам и с публикацией в нашей газете на Призме.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот это страшный бандитский клубок. Что разрубить его невозможно. Вот я знаю, Красищенский, это, конечно, преступление делать там подземную парковку. У меня там внучка ходит в балет муниципальный. Этот переулок я очень хорошо знаю. Но нашим преступникам они манеж сожгли, военторг сожгли. Теперь вот я живу в районе Смоленской. Вы представляете, как старый район, Плющиха. Вот это вот. И вы представляете, они сожгли. Там были дома, церковные дома. Там и церковь сейчас стоит. Они сначала пожар, потом сносят дома. Теперь котлованы с подземными парковками. У нас был там рубленый дом стоял в Первосмоленском переулке. И самое главное, что тут задействован еще наш, так сказать, Гундяев, офицер КГБ. Там церковь, уникальная церковь, Никола на Щипках, полностью замотана трубами какими-то с разрешения церкви, потому что в этом, так сказать, развлекательном центре, который будет напротив церкви, будет какой-то дом притчи. Вот они брали кусок, так они сейчас разрушают эту церковь. Мы каждый день ходим и смотрим. Пусть от них что-нибудь останется. Что они творят? В советское время там был завод. Сейчас отреставрируют церковь на пожертвование. И вот Гундяев сейчас работает вместе с нашим московским правительством. Я говорю, два офицера КГБ, Гундяев и Путин, вот они разрушают Москву.
Вопрос Натальи Самовер. Что могут противопоставить специалисты и жители вот такому варварству?
На самом деле у нас достаточно неплохое законодательство, его не так уж и мало. Вопрос в том, каким образом заставить чиновников с этим законодательством считаться. И, на мой взгляд, самое действенное оружие в этом смысле – это, конечно, гласность. И активность самих жителей, потому что они должны фиксировать какие-то нарушения, потом грамотно, при помощи, наверное, юристов, потому что наверняка в доме найдется человек с юридическим образованием, который мог бы помочь. Грамотно формулировать обращение в те органы, которые обязаны следить за самыми разными аспектами городской среды, и за сохранением культурного наследия, и за соблюдением строительных норм, чтобы, скажем, в котлован не съезжали соседние жилые дома. И за экологическим законодательством, чтобы не вырубали скверы. В общем, на самом деле никто не может спасти город, кроме самих жителей города. Потому что, по большому счету, больше, кроме самих жителей, город никому-то и не нужен. Все зависит от активности самих жителей. Насколько они упорны и компетентны, и готовы к длительной борьбе. Потому что с чиновниками нашими одним кавалеристом наскоком обычно справиться не удается. Здесь нужна длительная и упорная борьба. И есть такие примеры, которые свидетельствуют о том, что жильцы, которые вцепились зубами в свою проблему, имеют шанс на выигрыш.
Вопрос Дмитрия Ивановича Катаева. Как по-вашему, поможет ли гласность вот во всех перечисленных случаях отстоять историческое наследие Москвы?
Насчет во всех случаях не могу сказать, но что другого способа нет, кроме гласности и массовости, с этим я абсолютно согласен. Я добавил бы только, что кроме гласности и массовости нужна еще организованность, то есть сотрудничество разных вот этих инициативных групп, разных маленьких организаций, сотрудничество в рамках общего движения. Кстати, приведу пример и успеха тоже. Вот сегодня стало известно, что попытка застройки Битцевского леса, слышали, наверное, об этом, тоже так, движение в защиту Битца, Так вот, эта попытка вроде бы сорвана. Есть решение военной прокуратуры о том, что там этот участок, принадлежавший, насколько я понимаю, Министерству обороны, вот этот участок был фактически захвачен незаконно. Вот. И еще я хотел бы сказать, что надо не только обороняться, но и наступать. Вот давайте попробуем потребовать от московских властей, чтобы если, по крайней мере, действия застройщика, или вернее, вот этого инициатора застройки, если они признаны незаконными, а я думаю, что в Казихе именно так и будет, должно быть, по крайней мере. Так вот, после этого договор инвестиционный разрывается, и если там надо продолжать строительство, ну, дом-то уже, по сути дела, почти снесен, если надо продолжать строительство, то пусть это делает другой застройщик на основе конкурса, но не прежний, который допустил эти нарушения.
Вопрос Елене Ткач. Ощущаете ли пренебрежение указами столичных властей, в частности мэра Сергея Собянина?
Да. Чаще всего Сергей Семенович озвучивает какую-нибудь проблему, причем озвучивает ее с хорошей стороны, так что, ну, можно сказать, просто слушаешь и радуешься. Но потом не выходит никакого распорядительного документа, который подтвердил бы его слова. И даже если этот документ выходит, вот как на примере с Казихинским мы видим, собственно, сейчас должна была собраться градостроительная земельная комиссия, которая должна решить, будет тут реализовываться этот проект или не будет. Сергей Семенович предложил аннулировать данный проект, аннулировать все документы, которые связаны, собственно, с Большим Казихинским 25. И комиссия до сих пор не собиралась. Сколько мы не звонили в мэрию, сколько мы не звонили к Хуснуллину, никаких ответов мы не получали, кроме одного. Комиссии пока не было. Однако застройщик каким-то образом все равно получил документы, продлил их и продолжает строить. Так что мне кажется, что вот именно отсутствие команды у мэра, именно его команды, которая слаженно могла бы работать и которая уже не буксовала на уровне префектуры, вот, собственно, это является очень большой проблемой у нас в Москве.
Вопрос Натальи Самовьяровой. Вот когда пришел в мэрию Сергей Собянин, он сразу приостановил, по-моему, более 200 сносов исторических зданий, подверг сомнению пересмотру, чем закончилась эта широковещательная кампания.
Ну, там, в общем, это довольно сложный вопрос, потому что среди этих... Во-первых, нам не представлен полный список, начнем с этого. Во-вторых, надо понимать, что крупные девелоперы, имея большой административный ресурс, всегда надеются, и часто небезосновательно, что им удастся от таких вот широковещательных компаний отбиться. Поэтому я бы не спешила особенно радоваться по этому поводу. Наиболее скандальные проекты, к сожалению, пока еще продолжают существовать.
Вопрос Дмитрию Катаеву. А как, по-вашему, действует ли еще реально распоряжение мэра Лужкова, который в свое время запретил с таким большим тоже резонансом точечную застройку в столице?
Ну, реально, вернее, так сказать, на 100% оно не действовало никогда. Оно, по сути дела, фиксировало сложившуюся ситуацию, потому что в Москве просто не осталось точек для точечной застройки. Все уже эти точки, самые вкусные, давно съедены. И даже не очень вкусные. Вот в чем дело. Так что это, так сказать, хорошая мина задним числом.
Вопрос Елене Ткача. Подпадает ли ваша ситуация в Большом Казихинском 25 под ситуацию точечной застройки?
Это типичная точечная застройка, поскольку запланировано строительство жилого дома. Плюс это еще также и рейдерский захват двора. То есть вот я могу этот проект только так охарактеризовать. И мало того, я знаю, что точечная застройка угрожает еще другим местам Большого Казихинского переулка. Это и дома 13-15 по Большому Казихинскому, дом 22, дом 26, дом 31, корпус 1 и дом 11, который не существует со времен Второй мировой войны, потому что в него попала бомба, и с тех пор тут был сквер. Сейчас я знаю, что на этот сквер есть инвестконтракт. Так что вот Большой Казихинский 25 – это только первая ласточка, которая тут, собственно, появилась. Дальше у нас планируется снос практически тотальный всего переулка.
Вопрос Натальи Самовер. Как по-вашему, переходят ли в контрнаступление вот те силы, в кавычках их назовем, которые сначала притаились, когда вот ваши, например, специалисты доказывали незаконность их действий?
Да, я думаю, вы совершенно правы. Если пользоваться военной терминологией, надо сказать, что противник произвел перегруппировку сил, и сейчас, конечно, переходит в контрнаступление. Я с сочувствием отношусь к городским властям, которые, придя к власти на волне этой эйфории, объявили некоторые очень разумные и правильные инициативы. Но нужно понимать, что значит, инициативы объявлены, с градозащитниками произошла встреча, и там она бывает раз в год в лучшем случае, а девелоперы и инвесторы ходят в мэрию каждый день. И постепенно их интерес никуда не делись. И постепенно они заставляют мэрию дрейфовать в направлении возврата к тому, что было. И я очень, в принципе, я понимаю, насколько тяжело мэрии на самом деле выдерживать такой натиск. И то, что она его не выдерживает, это, к сожалению, было предсказуемо, действительно, потому что у мэра нет команды. И я боюсь еще и потому, что у мэра на самом деле нет рецептов. Каким образом он может реализовать что он заявил. И еще отдельная печаль. Наша мэрия, к сожалению, как раньше при Лужкове боялась, так и сейчас боится опираться на общественную инициативу. Если мэр с кем-то общается, то он общается либо с чиновниками, либо с представителями крупного бизнеса. Встреч с представителями общественности не было. Если происходит какая-то конфликтная ситуация, то туда приезжает кто угодно, но не мэр. В прошлом году, в августе, когда в Кадетинском переулке происходило побоище, и люди, включая стариков и детей, пришли в мэрию с петицией, с просьбой остановить избиение и разобраться, мэр не вышел к ним и даже не выслал никого из чиновников. Ведь люди пришли не брать мэрию штурмом, они пришли попросить у своего мэра защиты. И не получили ничего. Им сказали, дайте вашу бумажку, мы положим ее в окно, как обычно принято делать, а вы идите. Это неправильное обращение мэрии со своими гражданами.
Да, спасибо. Сейчас мы перервемся на краткие новости. Напомню, что, несмотря на активные протесты общественных организаций и горожан, исторические здания продолжают исчезать с карты Москвы. Эту проблему мы обсуждаем с Еленой Ткач, координатором общественной коалиции в защиту Москвы, с недавних пор депутатом муниципального собрания района Пресненский, Дмитрием Катаевым, бывшим депутатом Мосгордумы, сопредседателем движения «Жилищная солидарность», и Натальей Самовер, координатором движения «Архнадзор». Все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас перервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час. В эфире краткая сводка новостей. В Москве около телецентра Останкино в понедельник вечером задержан лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Он проводил одиночный пикет в связи с показом телеканалом НТВ фильма «Анатомия протеста», в котором утверждалось, что участникам оппозиционных акций платили деньги. Президент Франции Николя Саркози назвал стрельбу у еврейской школы в городе Тулуза на юго-западе страны национальной трагедией. В результате нападения погибли 4 человека, 30-летний учитель и 3 детей. Группа российских правозащитников выступила с заявлением о нелегитимности выборов президента России. Документ подписан членами независимого правозащитного совета, в частности, Людмилой Алексеевой, Светланой Ганнушкиной, Олегом Орловым, Львом Пономаревым. Лидеры стран-членов Евразийского экономического сообщества Евразэс рассчитывают к 2015 году подписать договор об учреждении нового объединения Евразийского союза. Об этом сегодня по итогам прошедшего в Москве саммита Евразэс заявил президент России Дмитрий Медведев. Конституционный суд Молдавии сегодня подтвердил полномочия нового президента страны Николая Тимофти, избранного парламентом 16 марта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил поддержку предложению Международного комитета Красного Креста о ежедневном двухчасовом прекращении огня в Сирии для оказания гуманитарной помощи жителям районов боевых действий. Об этом сообщил представитель этой организации Хикам Хасан. На юге Ирака в городе Басра в понедельник прошли акции протеста с требованием улучшения жизненных условий.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что пути спасения исторической застройки столицы мы обсуждаем с Натальей Самовер, координатором движения «Архнадзор», Еленой Ткач, координатором общественной коалиции в защиту Москвы, депутатом муниципального собрания района Пресненский, и Дмитрием Катаевым, бывшим депутатом Мосгордумы, сопредседателем движения «Жилищная солидарность». Трое у нас на прямой телефонной связи. Слово опять возвращаем Наталье Владимировне. Вы начали говорить о том, почему мэр не опирается на общественную инициативу. С чем вы это объясняете?
Да, я стала говорить о том, что на самом деле мэрия, которая не решится опираться на жителей города и на общественные инициативы, обречена быть жертвой манипуляций со стороны своих же чиновников, коррумпированных, и со стороны крупного бизнеса, который не заинтересован в том, чтобы улучшать условия жизни москвичей. Для бизнеса, который работает в городе, Москва – это что-то вроде такого рудника природных ресурсов. Они привыкли добывать здесь деньги, и они собираются продолжать делать это самым варварским экстенсивным способом, как они делали это и раньше. И остановить это просто одними политическими заявлениями из уст мэра невозможно. Либо мэрия опирается на жителей города, либо она проигрывает это сражение, и тогда, ну, это просто позор, тогда у нас просто, мы получаем второе издание собянинского режима, только в лживой и фальшивой оболочке, украшенной красивыми правильными словами.
Вопрос Елене Ткач. Как, по-вашему, есть ли признаки коррумпированности в ситуации вокруг Казихинского 25?
Конечно, от начала и до конца. Начиная с того, что в выселенном в 80-е годы доме было создано товарищество собственников жилья, хотя дом был отключен от всех коммуникаций, что у жителей обманным образом забрали двор, проведя межевание так, чтобы никто даже не подозревал о том, что оно было. Не то, что там широкое оповещение или какие-нибудь публичные слушания. Жители об этом узнали только, когда к ним бульдозер во двор приехал, и застройщик заявил, что вы на моей земле стоите, уйдите от моего бульдозера и отойдите от своей детской площадки, потому что она не ваша, а это моя собственная земля, я тут буду котлован рыть, потому что дом хочу построить. Здесь коррупция просто на каждом шагу. Я представляю, как этот проект, собственно, проходил все согласования. Тут без очень больших денег не обошлось точно. И как он реализуется, это то же самое. То, что жители не включают в диалог и не дают документацию, я понимаю, что документация там очень сильно не в порядке. Что жители, увидев, на самом деле, вот некоторые документы, которые застройщик приносил, там с фальсифицированными подписями, это было, собственно, в прошлый вторник. Там у некоторых просто дар речи терялся. Они могли только сказать, как вы вообще можете так нам врать. То есть здесь вранье и коррупция буквально на каждом шагу. То есть вся эта стройка – это сплошная коррупция.
Вопрос, Дмитрий Иванович Катаев. Какие методы борьбы вы бы посоветовали возмущенным жителям?
Ну, о методах борьбы мы уже говорили. Я бы добавил только одно. Я не совсем понял со слов Елены, насколько там ясна ситуация с землей. Но вот любая стройка, любой инвестиционный контракт незаконен, если он не согласован с владельцами ближайших соседних смежных земельных участков. Это решение Верховного, Высшего арбитражного и Верховного судов в мае 2010 года, по-моему. Так вот, надо, чтобы жители всех соседних домов добивались оформления своих земельных участков. Но даже без этого оформления, я повторяю, московские власти не вправе распоряжаться землей, пока нет согласия жителей. Вот это одна из линий борьбы должна быть. А о прочих уже говорилось.
Вопрос Натальи Самовер. А есть ли надежда на новый состав Государственной Думы? Вот стали появляться на стройплощадках депутаты от «Справедливой России», молодые люди, Дмитрий Гудков, Илья Пономарев. Как, по-вашему, связываете ли вы какой-то энтузиазм, надежду или это иллюзии?
У меня есть надежда на новый состав Государственной Думы такого общеполитического порядка. Понятно, что в этом составе Дума не будет настолько безгласной и пассивной, как она была в предыдущем созыве.
Я не думаю, что это панацея от всех наших бед, но то, что мы получили более активную Думу и более ориентированную на то, чтобы взаимодействовать с обществом, это несомненно. Так что спасибо депутатам, которые не боятся приезжать на горячие точки. Надеюсь, что они и впредь будут продолжать это делать и будут впредь активно направлять депутатские запросы, потому что даже не имея думского большинства, оппозиция имеет все рычаги, которые имеет все возможности, которые положены депутатам Государственной Думы, в частности, такой мощный инструмент, как депутатский запрос. Любые органы власти, которые могут футболить и не обращать внимания на обращения жителей, вынуждены как-то реагировать на депутатские запросы. Поэтому депутат, и депутат Госдумы, и депутат Мосгордумы, и даже маленький муниципальный депутат, вот таким статусом недавно обличена Лена Ткачева, я с этим поздравляю. Любой депутат – это влиятельный человек, и я надеюсь, что депутаты используют свое влияние для того, чтобы помогать жителям решать их проблемы.
Вопрос Елене. Отказывают ли вам помощь депутаты Государственной Думы?
Да, конечно. Когда к нам приезжал и Илья Пономарев, и Дима Гудков, они все сразу же сказали, что давайте пишите запросы, мы все это направим в любую инстанцию, куда нужно жителям. К нам также приезжал еще и Андрей Клычков, он точно так же был возмущен, он пытался тут остановить строительные работы, он даже успел достичь некоторых договоренностей, но, правда, когда он уехал, нас всех опять обманул застройщик. Собственно, опять была вызвана полиция, нас всех выгнали со двора. Но писать запросы и бороться, они не отказываются, они всегда нам помогали и будут помогать.
Вопрос Дмитрию Ивановичу Катаеву. Как, по-вашему, политический такой момент можно здесь использовать, вот, в частности, привлекать депутатов Государственной Думы? Мы помним, что они помогали в Кадашевском переулке, когда там производился незаконный снос.
Да, и не только там. Часть, небольшая, правда, часть депутатов Государственной Думы помогает во всех подобных случаях. И Государственной, и Городской Думы. Но они действуют в меру своих возможностей. Об этих возможностях Елена только что сказала. А дальше-то они повлиять на ситуацию не могут. Нет, здесь политически только один выход. Хотя мы и говорим часто, и что вот мы политикой не занимаемся, я имею в виду тех, кто вот занимается городскими проблемами, жилищными, избирательными проблемами. Но это, конечно, очень наивное утверждение, потому что в следующем шаге, скажем, все упирается в политику. В нормальные выборы мэра, в нормальные выборы, кстати, муниципальных депутатов. Я тоже поздравляю Елену. Но ведь таких депутатов в Москве избрано на сколько там, на полторы примерно тысячи. Вот таких депутатов в Москве порядка сотни. Это же страшно мало. Ну и полномочия у Елены, вот она перечислила, она молодец. Но они же должны быть гораздо шире, полномочия муниципального собрания. Собственно говоря, оно должно принимать решение о муниципальном контракте, об инвестиционном контракте.
Вопрос, Наталья Самовер. Каких еще проблем в городе можно ожидать, если у вас есть такая информация, по каким адресам реальна угроза сноса исторической застройки?
Проблема в том, что это на самом деле происходит абсолютно непредсказуемо. Потому что вот Лена правильно говорила, что такие, мягко выражаясь, не вполне законные проекты до самого последнего момента держатся в страшной тайне в расчете на то, что удастся одним движением решить эту проблему. Поэтому горячие точки часто возникают совершенно непредсказуемо.
Да, но тем не менее они существуют. Вот Елена сказала, что почти весь переулок будут перестраивать, Большой Казихинский. Как вы считаете, насколько типично, вот вопрос Елене, это вообще для всего вашего избирательного округа?
Ну, у нас это наиболее типично именно вот в центральной части, внутри Садового кольца, внутри Садового, внутри Бульварного. Мы стараемся сейчас вычислить все дома, которые
так скажем, неблагополучные, то есть с которыми что-то может произойти. И я сразу же стараюсь связываться с жителями ближайших домов, узнавать там вот старшую по подъезду или просто активных жителей, и призываю их, во-первых, узнать судьбу соседнего дома, узнать, что с ним может случиться, и активно следить после того, как мы выясняем, что там, да, действует инвестконтракт, или будет реконструкция, или реставрация, чтобы люди действительно следили и сразу же, как только вот приезжает строительная техника, сразу же отзвонились.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос радиослушателя Александра из Воркуты.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня у вас в эфире две дамы, поэтому я теперь уже не знаю, очень приятно, кому отнести это замечание. Было сказано, что вот только москвичи интересуются, собственно, архитектурой, историей зданий Москвы. Но ведь это не так. Мы, когда туристы к вам приезжаем, гостим у наших знакомых москвичей, мы ходим и любуемся всем этим. Но это было давно, сейчас с каждым годом становится все хуже и хуже. Ну, пожалуйста, о нас не забывайте. Мы в своих городках не можем что-то для вас сделать, но вы можете Москву сохранить. Спасибо.
Да, вопрос, Дмитрий Иванович Катаева, можно ли какие-нибудь охранительные таблички повесить на тех зданиях, которым угрожает снос, объявить их памятниками, неприкосновенными частями городского ландшафта?
Ну, по-моему, не только можно, по-моему, это даже и по закону полагается. Проблема в том, что многие здания, которые, ну, с нормальной человеческой точки зрения должны быть объявлены или историческими памятниками, или что-то там, разные есть градации, близко к этому, вот московские власти упорно на это не идут по понятным причинам. То есть на самом деле количество охраняемых мест, зданий, городских пейзажей в Москве, зеленых насаждений должно быть гораздо больше, чем оно есть сейчас. А вот радиослушатели из Воркуты, во-первых, спасибо, а во-вторых, они могут помочь москвичам и себе, могли, вернее, голосованием на выборах, но надеюсь, что еще и не так долго придется ждать следующего.
Да, вопрос, Наталья Самояр, как по-вашему, может ли восстановление выборности губернаторов, а в нашем случае мэра столицы, изменить ситуацию к лучшему?
Да, конечно, несомненно, может. Хотя бы просто потому, что сама ситуация открытой предвыборной борьбы предполагает открытый разговор о проблемах, выявление разных точек зрения и голосование по выборам первого лица города – это одновременно соревнование программ по решению основных городских проблем. Безусловно, этого нам крайне не хватает, потому что Москва длительное время, годами страдала от отсутствия альтернативных вариантов развития. Принималось какое-то решение, которое совершенно не обязательно было наиболее эффективным, оно принималось просто потому, что оно исходило из безальтернативного центра принятия решений.
Вопрос Елене Ткач. В силах ли депутата муниципального собрания провести кадровые перестановки, в частности, отстранить главу управы от власти?
Ну, так отстранить мы, наверное, не сможем, у нас нет таких полномочий, но мы можем всем собраниям муниципальных депутатов направить мэру Москвы рекомендацию убрать данного главу управы и заменить его на другого. Мало того, мы можем рекомендовать свою кандидатуру на пост главы управы. То есть вот это вот у нас есть функция, это мы можем сделать.
Дмитрий Иванович Катаев, вот как, по-вашему, в таких ситуациях проявляется ли отсутствие самоуправления в городе, которое исчезло еще при предыдущем мэре?
Ну, должен вам сказать, что, во-первых, оно существовало, сейчас не помню точно, по-моему, в 99-2000 годах, когда районные собрания, они тогда так назывались, избирали главу управы. И, собственно, они настолько обнаглели, в кавычках, что вот тут-то Лужков и прихлопнул местное самоуправление в Москве, тем более, что надо было расчистить поляну для Батуриной, для ее строек. А местное самоуправление мешало. В 2009 году мы с Сергеем Удальцовым, ну, конечно, в большой, гораздо большей компании, чем мы двое, пытались инициировать референдум, в котором один из главных вопросов был расширение полномочий местного самоуправления в Москве. В том числе, ну, фактически, устранение управ как органов государственной власти, замена их выборными органами местного самоуправления с расширенными, конечно, полномочиями и так далее. Вот. Городская дума не пропустила этот референдум. Сейчас это будет, вот мы готовим программу движения «Солидарность», там это будет одним из важных разделов — расширение полномочий местного самоуправления в Москве.
Вопрос Натальи Самовер. Как по-вашему, изменилась ли к лучшему ситуация в столице со сменой, вот, кадровой смены хотя бы ее градоначальника?
Да, я бы сказала, что изменилось. Мы не увидели небо в алмазах, и мы не увидели мгновенного решения всех проблем, но очень многое из того, что назрело, было произнесено, и многие явления были официально осуждены. И теперь даже самой мэрии будет трудно дрейфовать в направлении возвращения к прошлому, потому что относительно многих негативных явлений, связанных с Лужковым, уже была высказана политическая позиция. И, кроме того, было принят целый ряд решений, которые, я надеюсь, не будут отменены, и в том числе, например, очень интересная идея привлечения инвестиций в реставрацию памятников архитектуры так, чтобы при этом обеспечить сохранение этих памятников, а не отдавать их просто на растерзание инвестору, как это делалось раньше. То есть, несомненно, позитивные изменения в нашей области происходят. Но хотелось бы, чтобы их было больше, и чтобы они были более последовательными.
Вопрос Елене Ткач. Вот мы помним историю, когда в ночь под Рождество шли ночные работы на Пушкинской площади на месте снесенного здания «Московских новостей». Как, по-вашему, ощущалась ли безнаказанность их производителей и нежелание подчиняться распоряжениям городских властей?
Ну, тут на распоряжение городских властей просто наплевали. Сначала застройщик, потом полиция. То есть вызванная полиция сначала сказала, что да, это непорядок, зашла к застройщику, посидела там в бытовке. Потом сотрудник полиции вышел и сказал, что распоряжение Собянина в данном случае носит рекомендательный характер, и пусть продолжается отгрузка труб и бурение, собственно, этих вот скважин.
Но это же ведь незаконно. Какой документ должен действовать в столице?
В столице у нас действует распоряжение о запрете ночных строительных работ, если это только не является спасательными мерами, либо это какой-то, допустим, олимпийский объект, то есть госзаказ срочный.
Вопрос, Дмитрий Иванович Катаев, чем вы объясняете вот то, что даже вроде бы городские муниципальные службы так пренебрежительно относятся к распоряжениям мэра, называя их рекомендациями?
Тем, что так называемая административная вертикаль в Москве не существует. Ну, другой вопрос, что она и не может существовать. А существует вместо нее вертикаль коррупции. Могу только повторить, что доходит ли она до самого верха, я не знаю, но что почти до самого верха, в этом уверен.
Хотел спросить Наталью Самоверову по нескольким адресам, которые мы обсуждали, а вот как идет строительство нового здания «Геликон-оперы», соблюдается ли там законодательство?
Ну, конечно же, нет. Это один из наиболее вопиющих случаев нарушения законодательства. Причем это было предпринято, все эти нарушения были предприняты еще в довольно далекие времена, еще при Лужкове. Новое правительство Москвы унаследовало это как проблему и не нашло в себе силы решить эту проблему. Хотя мы предлагали приемлемое решение. Но лобби, заинтересованное в том, чтобы продолжать закапывать деньги в этот проект, в тот момент оказалось сильнее. Действительно, Дмитрий Иванович прав, абсолютно административная вертикаль не существует, потому что интересы конкретного чиновника всегда ближе к телу, чем какие-то политические указания. И вот в последнее время мы наблюдаем, как просто происходит совершенно позорная манипуляция мэром. Вот мне бы очень хотелось, чтобы сейчас меня слышал Сергей Семенович Собянин. Сергей Семенович, вам докладывают неправду. Вы произносите эту неправду публично в средствах массовой информации, ее вкладывают в ваши уста, это стыдно слушать. То, что вы рассказываете, например, про неподлинность стен стадиона «Динамо», это позорище, которое может быть прощено вам только потому, что вы не москвич. утверждать, что это не подлинные стены, не может ни один человек, который жил в Москве в 70-х годах и прекрасно видел, что при подготовке к Олимпиаде стадион «Динамо» никто не сносил. Вам доложили неправду, и вы это произнесли, и тем самым вы осветили эту неправду своим именем. Подобные вещи, к сожалению, происходят с нашим мэром уже не в первый раз. Те административные договоренности и коммерческая коррупция, и административная коррупция, которая существует на более низком уровне, формирует некую версию событий, которая транслируется потом до самого верха и вкладывается в уста мэра. При том, что сам мэр, разумеется, полностью зависит от тех людей, которые готовят его к этим выступлениям и докладывают ему ситуацию в определенном свете.
Да, Дмитрий Иванович, вопрос Катаева, как раз заговорили про стадион «Динамо». Хотел спросить, почему стала возможным вообще вся эта варварская история?
Вы знаете, что касается стадиона «Динамо», я не в курсе событий, не могу комментировать.
Да-да, посвятим этому специальную передачу. Вопрос Елене Ткач. Вы испытываете оптимизм вот в том смысле, что в ваше муниципальное собрание были избраны сразу несколько человек оппозиционного направления?
Да, да, конечно. У нас избраны 5 депутатов от КПРФ, 3 от «Справедливой России», 1 от «Яблока» и 2 независимых. И только 4 у нас являются представителями партии «Единая Россия». Так что, конечно, я понимаю, что тут сейчас будет работать. Работать все равно будет сложно, но, по крайней мере, я вот уже пообщалась со всей нашей оппозицией, я поняла, что там единомышленники. То есть с ними можно будет найти общее решение, и главное, что нас больше. Нас больше, чем прежних депутатов, которые были в прежнем муниципальном собрании. И так что эти решения можно будет принимать и воплощать в жизнь. Это, конечно, очень хорошо, это очень нам поможет в нашей работе.
Вопрос, Наталья Самойлова, как по-вашему, вот растущая протестная активность, она может как-то сдвинуть с мертвой точки в ситуации с охраной памятников исторической застройки в Москве? Дойдет ли и до этой, что ли, сферы активность москвичей?
Мне бы хотелось, чтобы дошла. Понятно, что те проблемы, которые выводят на улицы города сотни тысяч людей, это прежде всего проблемы, не связанные с исторической застройкой. Но я хочу напомнить, что гражданское пробуждение Москвы несколько лет назад начиналось именно с этой темы. На самом деле люди начинают осознавать себя гражданами с того момента, когда они начинают чувствовать себя хозяевами своего микрорайона, своего района, своего города. И вот здесь тема исторического наследия и вообще городской среды и разных городских проблем, сугубо городских, правильно, совершенно не политических, чрезвычайно важна для становления вообще гражданина. Гражданин – это человек, хозяин своей страны, своего города. Сейчас люди, требующие честных выборов, требуют самого важного, того, что наиболее актуально вот сегодня. Но я думаю, что это люди, которые уже ощутили себя хозяевами, они, осмотревшись вокруг себя, увидят и другие проблемы, где требуется их участие.
Вопрос Дмитрию Ивановичу Катаеву. Как по-вашему, можно ли связать пробуждение гражданской активности с ущемлением прав москвичей как хозяев своего дома, своего района, своего города?
Вы знаете, я и согласен с тем, что только что было сказано, и не согласен. Действительно, гражданская активность началась с инициативных групп, с борьбы там с точечной застройкой, за сохранение исторического наследия, экологии и так далее. Но в то же время гражданская активность началась и с политических организаций, которые требовали, ну, понятно, чего, в том числе и честных выборов. Тем более, что честные выборы – это очень широкое понятие. Это затрагивает, по сути дела, все стороны политической жизни. Но вот сейчас, что очень важно было бы, объединить эти два потока, так сказать, чтобы активность чисто гражданская, люди активные вот на уровне города, района, дома, чтобы они ни в коем случае не бросали свое вот это очень важное дело, но в то же время понимали, что без политических перемен ничего не получится. И с другой стороны, чтобы те, кого интересует только высокая политика, понимали, что без поддержки широкой людей, которые заинтересованы в своем доме, в районе и так далее, что без их поддержки тоже ничего не получится. Вот это в значительной мере произошло в декабре, январе, феврале. И надо, чтобы это не рассыпалось.
Вопрос Елене Ткач, как по-вашему, удастся ли направить гражданскую активность ваших соседей и земляков в русло борьбы с коррумпированной властью, как это удалось, например, сделать защитникам Химкинского леса?
Ну, я думаю, удастся, и я считаю даже, что нужно собирать митинги не за что-то или против чего-то на Пушкинской площади или там около Останкина или на проспекте Сахарова. Лучше их собирать, вот такие большие митинги, в проблемных точках. Тогда там, я думаю, эту ситуацию можно будет переломить, и вот какие-то проблемы городские именно с точечной застройкой, с той же, можно будет решить. Если соберется в том же Казихинском 1500 человек, то никакая рота специального батальона полиции ничего сделать не сможет. И дальше уже можно будет требовать приезда мэра, приезда префекта и какого-то конструктивного диалога и решения проблем.
Спасибо всем участникам нашей программы. Напомню, что, несмотря на активные протесты общественных организаций и горожан, исторические здания продолжают исчезать с карты Москвы. О том, почему спасение исторической застройки столицы остается уделом энтузиастов, мы сегодня в нашей программе беседовали с Еленой Ткач, координатором общественной коалиции «В защиту Москвы» и ныне депутатом муниципального собрания района Пресненский, Дмитрием Катаевым, бывшим депутатом Мосгордумы, сопредседателем движения «Жилищная солидарность», и Натальей Самовер, координатором движения «Архнадзор». Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Косторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Стрельба в Тулузе. Куда ведут следы?
Комментарии экспертов.
Журналист Павел Лобков о неприличном слове из трех букв.
В блогах Свободы.
Спортивный блог Алексея Кузнецова о третьем банане.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.